Итак, мы продолжаем читать сегодня Иисус Навин, 7 глава. Мы прочитаем всю главу и потом будем размышлять. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. И Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Афена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. И Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним, и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амориев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего Ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет Мой, который Я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Встань, освети народ и скажи: «Осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». И Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. И это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». И Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним». Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор, даже до сего дня. Аминь. Вот такая вот история, записанная для нас в 7 главе. И интересно, что эта история находится среди других глав. Да? Я надеюсь, для вас не будет большим откровением. Я скажу, что если история записана, 7 глава записана после 6 главы и перед 8, да, это не сильно большое откровение. Но интересно, что описано в этих двух главах, в 6 и 8. В 6 главе мы читали, в прошлый раз об этом была речь, о том, как был взят Иерихон. Мы говорили о том, что Иисус Навин отправил двоих юношей, они осмотрели Иерихон, они были там своего рода шпионами, да, и были спасены женщиной, жительницей Раавью. Вот. И потом началась какая-то бессмыслица с точки зрения человеческой, с точки зрения военной. Да. Израильский народ каждый день один раз ходил вокруг города. Причем вооруженные люди, священники с трубами, ковчег, простой народ, все ходили вокруг города один раз. Я думаю, что когда первый день весь народ вышел к Иерихону и его окружил, ну и обошел, наверное, я думаю, что жители Иерихона, они как бы напряглись, ну как бы они не знали, что будет, да, что ожидать. Ну, какая-то, что это за спецоперация, как сейчас принято говорить. Но когда ничего не произошло в первый день, они пришли и обошли город второй день, третий день, я думаю, что жители расслабились все и думали, ну все, это просто они ходят, кружат, да, но ничего сделать не могут. И на 7-й день, когда израильский народ начал обходить Иерихон один раз, потом вдруг пошли второй раз, может быть, жители опять заволновались, думали, ну что опять происходит, то вроде они каждый день один раз обходили, тут теперь они два раза, три раза обходят. Ну и потом думают, да, наверное, то же самое, ну походят, походят и уйдут. Но мы знаем, что в 7-м дне все изменилось. Когда народ обошел 7 раз, стены пали. И на самом деле город был разрушен до основания неслыханным оружием. И оружием это была вера. Как написано в Евреям в 11 главе, в 30 стихе, «Верою пали стены Иерихонские». То есть интересное такое оружие, да, вера. И вот 6 глава, такая вот победоносная глава, город взят, стены разрушены, и живых остались только Раав и те, кто были у нее дома. В следующей же главе, 8 главе, мы будем читать о том, о другой победоносной истории, о истории, как был взят город Гай. Там вроде бы все было бы намного с ним проще. И город был меньше, и людей там было меньше. И вообще изначально не казалось, что взять этот город будет хоть какая-либо проблема. Но было, быстро стало понятно, что без Бога, без его вмешательства этот город взять не получится. И 7 глава нам об этом как раз сегодня повествует. Но в итоге проблема с грехом была решена, и тоже город был взят. И таким образом, мне кажется, что сегодняшнее наше изучение, оно очень интересное. 7 глава расположена между 6 и 8, где в обоих случаях повествуется о двух величайших победах Израиля и первых победах. Я думаю, что это не случайно. Эти истории, а это хороший прообраз или хороший такой для нас духовный пример для нашей духовной жизни. И сегодня мы будем как раз размышлять над тем, что можно, чему можно научиться из этих глав. И я верю, что то, что здесь написано, и события, которые здесь описаны, они сыграли не только важную роль в то время, в той истории, но они продолжают оставаться важными, актуальными и для нас сегодня, для нашего времени. Более того, уроки, которые не выученные из этой истории, они и сегодня приводят и продолжают приводить к таким же катастрофическим последствиям. Вот, поэтому я надеюсь, что сегодня, размышляя над этими текстами, мы многое для себя поймем, увидим, или, по крайней мере, освежим это в памяти, и это нас направит на более правильное следование за Господом. Итак, давайте будем последовательно размышлять над стихами, и сначала разберем первые три стиха. «Но сыны Израилевы сделали преступление, взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господний возгорелся на сынов Израилева. И Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Афена с восточной стороны Вифиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай». Ну, наверное, первые два стиха, наверное, пока разберем. Смотрите, здесь очень много всяких названий, имен. Я хотел бы их вам пояснить, тем более, что, вы знаете, в Библии так все очень интересно устроено, что даже имена и названия городов имеют смысл, и не просто как значение, но еще и какое-то духовное значение. Смотрите, вот если нам посмотреть на название, то как переводится имя этого главного нашего героя, Ахан? Переводится как «беспокойный» или «возмутитель». Таким же образом, долина, которая получила название, в общем-то, в честь него, Ахор, она тоже переводится как «беспокойство» или «горе». А Иерихон, город, о котором мы уже читали, о котором мы замышляли, комментаторы приводят разные варианты его перевода. Один из вариантов связан с древнеханаанским богом Луны. Вот. И еврейские слова для обозначения Луны, месяца, новолуния и слово Иерихон, они очень похожи. Вот. Другие связывают слово Иерихон с корнем «дух» или «аромат», предполагая, что название местности оно объясняется приятным ароматом плодов и специй, произрастающих в этом оазисе. Интересно, как переводится слово или как переводится название города Гай. Это груда развалин или обломков? Беф-Афена – дом ничтожеств, идола, греха. Ну и, конечно, Вифиль – все знают, как переводится. Кто знает, как Вифиль переводится хотя бы? Лес рук, понял. Ну, если про Беф-Афена можете не запоминать, то про Вифиль уже запомните, что это переводится как «дом Божий». И вот получается, смотрите, если взять все эти названия вместе, соединить, получается очень интересная история. После того, как было покончено с Богом Луны, остались те, кто не смог успокоиться, да? Те, кто не мог отставить все как есть, и те, кому было жалко все это уничтожить. И вот нашелся человек, который взял вещи из этого проклятого города. И Иисус Навин собирается напасть на тот город Гай, который уже к тому времени был грудой развалина. Да, он так и переводится. На самом деле, до этого это был очень процветающий город, но ко времени Иисуса Навина он пришел в упадок. И рядом стоит город с названием «Дом греха, идолов». То есть хорошего в нем ничего нет. Но какую ошибку допускает Иисус Навин, самую первую? Он допускает ошибку, что в Дом Божий он так и не зашел. То есть он не спросил Бога о том, что же ему делать, как ему брать этот Гай, как на него нападать. Он решил, что сам своими силами справится, и на самом деле мы видим, что в результате такой оплошности, ошибки, пришлось за это дорого заплатить. Погибли люди. И на самом деле в наше время ведь все то же самое происходит. Если мы занимаем какое-то положение, если мы чем-то руководим, то наши ошибки затрагивают не только нас, но и большее количество людей. Большему количеству мы можем навредить. Поэтому здесь уже первый для нас урок. Давайте будем дальше размышлять и прочитаем следующие стихи, теперь уже с 3 по 5. «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, не весь народ пусть идет, А пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там. И так пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. То есть мы видим, что вот они последствия того, что Иисус Навин не вопросил Бога. И здесь, мне кажется, тоже очень важный для нас сегодня урок и напоминание, что грех – это серьезная вещь. Если совершен грех, Бог не оставляет это просто так. Он не говорит, что «ну, ладно, хорошо, проехали, забудем». Нет, за грех есть расплата. И мы читаем в Римлянам в 6 главе, в 23 стихе, что «возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». То есть мы понимаем из Библии, что за грех нужно расплачиваться. И в Ветхом Завете мы знаем, что за грех была расплата. Либо этот человек платил своей жизнью, либо нужно было принести какое-то животное в жертву. То есть такая заместительная жертва получалась. Но проблема была в том, что ни то, ни другое, ни обилие этих жертв не могло решить самую главную, кардинальную проблему человечества – проблему греха. То есть невозможно было грех убрать навсегда. И вот только мы знаем сейчас из Нового Завета, что только пришествие Сына Божьего и Его крестная смерть, она решила эту проблему. Его жертва, она оказалась достаточно раз и навсегда быть принесена, чтобы покрыть все грехи мира. Каким образом это произошло, каким образом Сын Божий смог покрыть все грехи, это тайна, но это то, о чем нам говорит Писание. И мы знаем, что через Него мы можем обрести и вечное прощение, и вечную жизнь. Настолько это невероятная жертва. Смотрите дальше. 6 стих, с 6 по 15, мы прочитаем большой отрывок. «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилева, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, чтобы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи, все жители земли, услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего Ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет Мой, который Я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилева не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев: заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Вот они последствия. То есть мы видим, что грех нарушил самое главное. Он нарушил эти взаимоотношения народа Божьего с Господом. И интересно, что вот хочу ваше внимание обратить на этот момент. Вот смотрите, что происходит. Иисус Навин посылает свое войско захватить Гай, 3000 человек, и их поражают, народ гибнет. И Иисус Навин... Возвращая, он приходит к скинии, он падает, он лежит на лице, он разочарован, ему нанесено поражение. Но смотрите, обратите внимание, он не знает за что. То есть он в недоумении. Он задает Господу все эти вопросы, да? То есть он все время говорит вот этот вопрос: «О Господи, Что мне сказать после того? Да? О, Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей? То есть у него одни вопросы, и он задается вообще, что, для чего нас это все? Чтобы нас вообще здесь погубить? Зачем мы перешли через этот Иордан? То есть он вообще не понимает, что происходит. Но это очень интересно. И более того, он даже, смотрите, если посмотреть внимательно, он не просто Богу задает вопросы, он даже обвиняет его, он говорит, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? То есть это уже не благой Бог, который нас сюда привел, да? Это что, вот какая-то извращенная форма жестокости, да? Ты нас сюда привел, и вот нас тут сейчас всех как бы и убьют. Но ведь, братья и сестры, если мы ведь задумаемся, Бог-то ведь был вчера, сегодня и вовеки, Он один и тот же. То есть Он не менялся, и не мог Он привести сюда весь народ, чтобы погубить. Значит, что-то неправильное с Иисусом Навином, да? Значит, Он не понимает, что произошло, и, получается, пытается в этом обвинить Бога. И интересно, что ему приходят в мысли, в голову все мысли различные, все разные варианты, что как бы Бог их хочет погубить, что что-то не так идет, что их народы убьют. Но смотрите, какая мысль ему не приходит в голову. Мысль ему не приходит в голову, что они согрешили. И мне кажется, что это очень интересно, и это очень типично для нас. Когда с нами что-то происходит, когда с нами в жизни случается какая-то проблема, мы задаем все какие угодно вопросы Богу, только не один вопрос. А что с нами-то не так? То есть, может быть, мы согрешили, да? Помните, ведь все началось с чего? Помните Эдемский сад, да? Адам, Ева, змей. Когда они съели этот запретный плод, Бог спрашивает у Адама: «Адам, что ты совершил?» И что Адам говорит? Разве Адам говорит: «Ну, извини, Господь, да, я виноват». Он что говорит? Нет, он говорит: «Это ты виноват, это ты мне дал эту жену, это она меня как бы обманула». Бог тогда говорит: «Ладно, хорошо», спрашивает Еву: «Ева, почему ты это сделала?» Ева на Адама не может, на Бога тоже уже как бы. Она на что делает? Она на змея, да? Это змей меня соблазнил. И интересно, что Бог тогда переходит: ладно, змей, давайте к змею подойдем, да? И разбирает, ну, змея уже валить не на кого. Я думаю, если он смог бы, он тоже бы на кого не спихнул. Вот. Но ему уже деваться было некуда. Вот. Но Бог потом разбирается со змеем, но потом он возвращается к Еве, потом он возвращается к Адаму. И вот это на самом деле с того времени, вот с этого момента грехопадения, грех, поселившись в нас, он и ведет к тому, что мы склонны думать обо всем, кроме греха. Мы будем рады свалить на все, что угодно, но только не на свой грех. И на самом деле, если вы задумаетесь об этом, подумайте, если бы Бог все так и оставил, как вот было, ну, сказал бы: ну ладно, змей, как бы ай-яй-яй, Ева тоже не молодец, ну ладно, живите как живели, ладно, в следующий раз будьте осторожны, вот, не ешьте там всякие яблочки, вот, то что бы было бы, если бы этот грех так и остался в нас? Получается, что этот первородный грех, поселившись в нас, он продолжал бы нас жить, и мы бы постоянно обвиняли все больше и больше друг друга в том, что кто-то что-то совершил против нас. Во что бы все превратилось бы просто в одно место. И есть и название этому месту – это ад. Только это был бы и ад на земле, и ад, который мы сами себе устроили. Но слава Богу, что Он в своей власти, Он решил положить этому конец. И именно Он ввел смерть. Он сказал, что не вечно так будет. То есть он положил ограничения. Он сказал, что смерть разорвет этот порочный круг. И человеку положено однажды умереть, а потом суд. То есть он, Бог, определил, что смерть будет наказанием за грех. И она таким образом показывала, что за каждый грех будет расплата. И на самом деле Бог от начала истории уже начал показывать на выход из ситуации. И на самом деле я считаю, что нам с вами очень сильно повезло, что вот мы живем сейчас в это время, ну, имеется в виду новозаветное время, когда мы знаем, что есть определенный путь спасения. Если бы мы жили больше 2000 лет назад, там, 3000 лет назад, то мы бы вообще не понимали бы, как наши грехи могут быть искупленными. Если бы мы не были частью израильского народа, где были бы жертвы, то никаких других вариантов нам не оставалось. Но, слава Богу, сейчас мы это четко понимаем. Смотрите, и еще один момент, который я хотел бы здесь подчеркнуть, и о котором хотелось бы поговорить, это то, что говорит Господь. Когда Иисус Навин обращается к Нему, что же нам делать, Господь Ему говорит все очень четко. «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя». То есть Бог четко говорит о том, что им нужно осветиться, им нужно вернуться к некому состоянию святости, которое они потеряли. Почему? Почему это нужно? Да потому что грешный человек не может иметь общение со святым Богом. Бог свят, и в нем нет никакого греха, в нем нет никакой тьмы, и поэтому, чтобы вернуться к этому общению с Богом, человек тоже должен осветиться, он тоже должен быть святым. И здесь Бог, мне кажется, указывает как раз путь к святости. Грех должен быть искуплен. Заклятое, вот это проклятое, оно должно быть удалено. Не может оно находиться среди общества Израилева. И, к сожалению, для семьи, для Ахана, для его семьи, это означало одно, это означало смерть. Потому что им больше нечем было расплатиться за свой грех. Слава Богу за Христа, опять же, за то, что Он есть у нас, и не нам пришлось, каждому из вас, не пришлось за свой грех лично расплачиваться, а Христос это сделал, и тем ценнее Его жертва. Ну, давайте посмотрим дальше, что происходило. Да, в среду можно вопросы задавать, классный. Да, то есть вопрос в том, в чем виноват Иисус Навин. Ну, да, смотри, надо понимать, что ведь он ведет народ, да? Он ведет народ на эту битву. Он вел народ на Иерихон, он вел народ на Гай, и, как мы увидим, он и дальше поведет народ. И мы видим, что каждый раз, когда он спрашивал Бога, как ему вести народ. Бог ему говорил это. И даже в истории с Гаем мы видим, что Бог не сказал ему, ну все, выходи просто и как бы все будет хорошо. Там, на войну, да. Бог ему сказал, что нужно сделать определенные маневры. Была засада, были хитрости. То есть я уверен, что если бы Иисус Навин спросил Господа перед тем, как напасть на Гай, как идти ли нам на него или нет, как он сделал потом, то Бог ему сказал бы, нет, не иди, сейчас ты не можешь победить. Но, понимаешь, проблема не в том, что он был виноват в том, что Ахан взял заклятое, в этом он был не виноват. Но он был виноват в том, что он не спросил Бога о водительстве. Понимаешь? То есть, если бы он спросил Бога, идти ли нам на Гай, то Бог бы ему сказал, нет, не иди, потому что среди тебя заклято, я не могу предать этот город тебе, понимаешь? И тогда бы он был бы, ну, все, тогда бы никто не погиб, и ничего бы не случилось. То есть, вот эти люди бы, 36 человек, не погибли бы. И погибли они и по вине Ахана, конечно, в первую очередь, потому что он, естественно, был под проклятием, но под проклятием оказался не только он, понимаешь, оказался весь народ. Потому что Бог сказал, я не могу быть среди вас. Понимаешь, то есть он, ковчег же посреди Израиля. То есть, понимаешь, Израиль это целостный народ. Тут нельзя сказать, что, ну, моя хата с краю, да. То есть, как бы там, кто что взял, я же в этом не виноват, я в этом не участвовал. Это единый народ. И Бог воспринимает его как один народ. И, ну, конечно, наказаны будут конкретные люди, вот, которые совершили это преступление. Но для меня в этом большой урок, что я часто, ну, я могу не замечать своих грехов, я могу других вести, не всегда как бы понимая, что если какие-то есть грехи в моей жизни, да, или чему-то я учу неправильному, то это, за это будут последствия. И поэтому говорится, что немногие делаетесь учителями, и немногие учите, да, потому что за это тоже приходится отвечать, и за свои слова тоже. Вот, поэтому есть вот такая ответственность. Давайте, значит, прочитаем дальше, с 16 по 26 стих, уже, собственно, историю, как выяснилось, кто был виноват. «Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не сокрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня». Вот видите, как бы Господня ярость, она была в отношении всего Израиля. И мы видим, что грех приносит смерть. Но смотрите, не только. Вот тоже такой момент интересный, я об этом подумал, когда размышлял над этой главой. Вот смотрите, что на самом деле пожелал Ахан? Вот давайте разберемся. Он пожелал себе одну красивую, дорогую одежду. Ну, мы не знаем, что это была, ну, какая-то красивая одежда. Ну, предположим, какой-нибудь там классный костюм. Вот. Серебро. Ну, я вот пересчитал, получилось, что это где-то 2,4 килограмма серебра. Я посмотрел по курсу, сколько стоит сейчас серебро. Это получается 129 600 рублей. И золото. Но золото он побольше взял, на целых 2 460 600 рублей. Вот. Вот. То есть, в принципе, сумма получается вроде бы неплохая. Около чуть больше 2,5 миллиона рублей. Ну, на наши деньги, да. Предположим, что... Вот. От чего-то нам надо отталкиваться. Вот. И смотрите, казалось бы, ну, не знаю, много это или мало. Вроде бы миллионы... Хотя и сейчас немногое купишь на миллионы. Но ведь смотрите, на самом деле он ведь кажется, что он это приобрел, но на самом деле он и это вот это не приобрел, да. То есть все, что ему удалось, это он это закопал под своим шатром, и буквально там через пару дней все это выясняется, и все это уничтожается. Но более того, смотрите, ведь мы знаем дальше из истории, что когда следующие города будут браться, не было такого повеления, что все должно быть уничтожено. Только такое повеление было в отношении Иерихона, первого города. То есть на самом деле дальше люди могли брать вещи из других городов. Таким образом, на самом деле, если посмотреть на Ахана даже вот с такой человеческой точки зрения, у него были там овцы, ослы, одежда, все это у него уже было, сыновья, дочери, но все это он потерял, а приобрести он ничего не приобрел так. Хотя мог бы, на самом деле, я уверен, потерпеть, и дальше бы была бы возможность, наверное, и набрать каких-то других вещей еще больше. Но мне кажется, что это очень хорошее для нас напоминание и аналогия нашей духовной жизни. Нам кажется, что очень часто, что здесь, сейчас мы можем что-то взять, а Господь пытается нам показать, что нет, без Него не то, что мы ничего не приобретаем. Более того, мы даже теряем все. И на самом деле постоянно теряем. И вы знаете, вот я думал о том, что происходит с нами, с верующими. Вы знаете, какой-то брат верующий, например, решает, что, ну, мне нужно работать, да, я хочу, чтобы вот обеспечить свою семью, и главное – это работа, и ставить своей целью работы. Но что происходит в итоге? В итоге это развал семьи, и даже если и деньги какие-то получили заработать, как бы они счастья никакого не приносят. Возьмем верующую сестру, которая думает, ну, я бы хотела найти себе мужа в церкви, но не находит. Ладно, думает она, можно из-за неверующего, в конце концов, и он тоже не такой уж и плохой поначалу. А какой итог? И мы видим это в церкви, что разбитое сердце, одиночество, ребенок без папы, мама на работе, чтобы прокормить семью. Где же то счастье? Возьмем пастора или проповедника, который думает, что ну он-то про грех знает все, его грехом не испугает, и относится к грехам легко. В итоге развал церкви, служение, кораблекрушение многих людей в вере, которые были в его церкви. И на самом деле таких примеров миллион, и их можно продолжать и продолжать, и они все печальны. Но сегодня это не главная наша цель. Поэтому так важно нам понять, что если мы не с Господом приобретаем, то на самом деле мы не просто не приобретаем, мы еще и теряем, мы еще растрачиваем все свои богатства, которые у нас были. Ну и в этом отрывке, вот о том, о чем мы сейчас размышляем, есть еще и другой очень интересный и важный вопрос, о котором я хотел поговорить. И ну, он периодически всегда возникает, и я думаю, что вы даже большинство на него знаете ответ. Но это всегда такой частый вопрос. Как же так? Да? Вроде бы не такое серьезное преступление, а такое серьезное наказание. Неужели нельзя было как-то наказать попроще? Неужели Бог такой суровый, что вот, ну все, там человек один раз ошибся, смерть? Неужели вот в Ветхом Завете все так вот сурово, а в Новом Завете, ну, все, мы читаем, что Бог есть любовь, все хорошо. Но на самом деле, я думаю, что если вы задумаетесь, то и вы прекрасно вспомните параллельную историю, которая произошла в Новом Завете. И я хотел бы с вами ее тоже прочитать, освежить в своей памяти. Это «Деяния апостолов», 5 глава. История Анании и Сапфиры. С 1 стиха до 11, там написано следующее. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, так что жена тоже была виновата, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И став, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что же это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и слышавших это. Смотрите, вот мне кажется, что это не случайно. Причина такого сурового наказания и там, и здесь одна и та же. Бог, который начинает какую-то новую главу в жизни своего народа или своей церкви, хочет показать, что он очень серьезно относится к греху. Смертельно серьезно, да, если так можно сказать. Он учит нас, что он не потерпит этого. И он это накажет, и человеку это будет стоить жизни. Мы видим, что в Ветхом Завете израильский народ идет в землю обетованную, входит в землю обетованную, да, и это прообраз духовной нашей жизни. И как только мы видим, что случается этот грех Ахана, Бог сурово наказывает его смертью. Но то же самое происходит и в Новом Завете, когда мы видим, что Анания и Сапфира пытаются тоже украсть часть денег, да, или казаться более праведными, чем они есть. И Бог тоже сурово их наказывает. Поэтому красть у него это как-то глупо. Вот. Но, к сожалению, видите, эту истину приходится повторять нам вновь и вновь. Казалось бы, Ветхого Завета было бы достаточно, но нет. Это и в Новом Завете такая же история записана. Поэтому мое желание, братья и сестры, чтобы мы сегодня с вами стали мудрее за их счет. То есть научились бы на их ошибках, а не на своих. Я надеюсь, что именно для этого это и записано для нас, и мы можем этому учиться сегодня. И в завершение, вы знаете, хотелось еще один такой момент интересный вам подсветить про эту долину Ахор. Интересно, что есть пророчество, записанное в Осии, 2 глава, 15 стих, там написано следующее: «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Это Бог обращается к своему народу, дает им такое обетование, что они однажды вернутся в долину Ахор, и это будет как в преддверии надежды, и там она снова будет радоваться. И понятно, что этот стих в первую очередь применим к Израилю, к его истории, но я думаю, что в этом есть смысл и для нас. Вы знаете, мне кажется, что я в этом практически уверен, и в своей жизни так я это точно ощутил, что Бог каждого из нас проводит через вот эту долину Ахор. Помните, мы говорили о том, что она значит? Это горе, это бессмыслица какая-то, это какие-то беспокойства, какие-то, может быть, страдания. И мы знаем, что ничего приятного, находясь в этой долине, мы не испытываем. Это, по сути, долина смертной тени, да, которую пишет псалмопевец Давид. И там, ну, нет ничего хорошего, с одной стороны. Но там есть одна очень важная вещь, которую можно в этой долине совершить. И в этой долине можно умереть. Можно умереть и умереть для греха. И я думаю, что это очень важный аспект нашей жизни, когда мы проходим через вот такие долины горя, мы можем умереть для греха. И нас учит этому Писание в послании к римлянам в 6 главе, мы читаем в 8 стихе: «Если же мы умерли со Христом, то верую, что и с Ним, что и жить будем с Ним. Знаю, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Поэтому я верю, что если мы проходим через вот эти долины нашей жизни, долины Ахор, мы можем исследовать свое сердце, и если нам и нужно что-то умертвить, то это в первую очередь грех в нашей жизни. И через это мы можем возрастать в святости, приближаться к нашему Богу. И на самом деле, мне кажется, что нам уже так многое даровано, так много нам Бог дал, что не стоит как бы нам разменивать все эти богатства на какие-то бумажки, тряпки там, или блестяшки. В итоге, что бы хотелось сказать, подытожив, что наши грехи, они сказываются не только на нас, но и на тех, за кого мы отвечаем. Грех разрушает наши взаимоотношения с Богом. И это серьезно. И святость Божья – это не просто Его атрибут, но и непременное условие нашего с Ним общения. Поэтому пусть вас Господь благословит исследовать свое сердце и приближаться к Нему и иметь с Ним общение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.